Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Мы продолжаем шестую главу Ильхот Деот, то, что касается мировоззрения человека, свойств характера человека. Остановились мы на третьей алахе шестой главы. Я только напомню, потому что третья, четвертая и пятая алаха связаны друг с другом. Тоже не надо обратить внимание, почему именно такая связь. Но прежде всего мы очень коротко вспомним третью аллаху, которая говорит о, собственно, это «Ваавталера и хакамуха». Объясняет нам Рамбам, что значит любить ближнего своего, как самого себя. Он подчеркивает, то, что мудрецы обращают наше внимание. Удивительная вещь. Это щадить достоинство человека и щадить его имущество. Он подчеркивает, поскольку для человека, любого человека, важно неприкосновенность его имущества и собственное достоинство. Это то, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе. Четвертая аллаха, которая перед вами сейчас. Агават агер. То есть, если мы сначала говорили о любви коль эхад ве эхад ми Исраэль, то, что касается любого человека, который принадлежит к нашему народу, то отдельно как будто бы выносится четвертая аллаха, очень и очень важная здесь. И подчеркивает Рамбам. Агават агер. Шибава нихнас тахат конфея шхина. Ну, первое есть определение, что такое гер. Знаете, что у нас есть два понятия. Есть понятие гер тошав, есть понятие гер цедек. И сейчас Рамбам будет говорить о том, что мы называем гер цедек. То есть это человек, который принадлежал какому-то другому народу. Ну, как подчеркивает здесь Рамбам, нихнас ба ве нихнас тахат конфея шхина. То есть он присоединяется к нашему народу, он находится внутри нашего народа, и как это определяется здесь, под крылами шхины. То есть он, человек, пришел ко Всевышнему, берет на себя исполнение 613 заповедей, которые с этого момента обязывают его точно так же, как обязывают меня. Это называется герцедек. Ну, в скобках только напомню вам, что гертошав – это человек, который не принадлежит к нашему народу, но имеет право жить на нашей земле при условии, что он отказывается от идолопоклонства. Это самое важное требование. Есть еще одно требование. Он признает, что эта земля принадлежит народу Израиля. Собственно, на два этих условия, для того, чтобы человек, не принадлежащий к нашему народу, вправе был жить на этой земле. Очень важно отказ от идолопоклонства во всех его проявлениях. И, разумеется, признание того, кому эта земля, по сути, принадлежит по воле Всевышнего, не по какой-то другой причине. Итак, подчеркивает Рамбам, что любовь к этому геру, к этому пришельцу, так его условно называют, к этому жильцу, она включает две заповеди. Почему две заповеди? Только что мы сказали, что гер – это человек, который по своему выбору, по доброй воле пришел и присоединился к нашему народу. И значит, как объяснит нам Рамбам, на него распространяется заповедь, которая обязывает меня любить ближнего своего. Вот этот гер, гер цедек, он тоже, вне всякого сомнения, мой ближний. Объясняет Рамбам. Штей мицвот асе. Любовь к геру включает две предписывающие заповеди. Ахат, мипней шигу бихлал реим. Во-первых, любить его, потому что он относится к категории ближнего. Ве эхат, мипней шигу гер. А вторая причина, это потому что он гер. Почему? Ве атора амра, ве агафта это гер. У нас в Торе есть три заповеди относительно любви. Это любовь ко Всевышнему, это любовь к ближнему, то есть к человеку, который принимает, собственно, исполняет все то, что обязана исполнять я. И третья заповедь относительно любви, которую здесь цитирует Рамбам, да, в теме тагер. Это заповедь любить вот этого пришельца. Уточняет Рамбам. Цива аль агават агер, кмоше цива аль агават ацмо, шенеэмар, ве агавта эт ашем элокеха. А вот тут нужно обратить внимание. Рамбам говорит, что Всевышний дал нам заповедь любить гера, любить этого пришельца, точно так же, как дал заповедь любить себя самого, то бишь Всевышнего, со ссылкой на тот известный стих «И люби Господа твоего Бога». Что имеет здесь в виду Рамбам? По отношению к ближнему моему сказано «Веагавта лерейха ка моха». То есть люби ближнего твоего, как самого себя. По отношению ко Всевышнему и по отношению к Геру нет вот этого камоха. То есть это любовь великая, любовь величайшая. Она, вне всякого сомнения, должна быть намного, намного сильнее, чем моя любовь ко мне. То есть мы говорили в предыдущей третьей алахе, что любить равного мне нужно в том смысле заботиться о его имуществе, не причинять вреда его имуществу, заботиться о его достоинстве, потому что мне тоже это существенно важно. То же, что касается Гера, любви к нему, и то, что касается любви ко Всевышнему, там вот эта камоха отсутствует. И поэтому Рамбам говорит, что Всевышний нам дает заповедь любить Гера так, как он дает нам заповедь любить Всевышнего. Кадош Баруху Ацмо, Охев Герим Шенеэмар, Охев Гер. Объясняется нам эта заповедь. Почему вот такое особое отношение к Геру? Потому что, говорит Рамбам, Всевышний, он любит Гера. Откуда мы это знаем? Ну, это сказано, на самом деле, это сказано в пятой книге Тор, что Всевышний любит вот этого пришельца, человека, который присоединился к нашему народу. Латетло лехем весимля, то есть Всевышний особое обещание дает именно такому человеку. А мы занимаемся, есть у нас особая заповедь, которая сформулирована в «Галахта бидрахав». Мы должны ходить путями Всевышнего, в кавычках, подражать ему. Коль скоро он любит Гера, то, разумеется, вне всякого сомнения, это требование, которое предъявляется каждому из нас. А пятая Аллаха, она, смотрите, как она связана с предыдущими двумя. «Коль хасоне эхад ми Исраэль бе либо, овер бе лота асе». Человек, который ненавидит сердце своем, надо обратить внимание, ненавидит сердце своем кого-то из народа Израиля, нарушает запретительную заповедь. Потому что сказано, ссылается Рамбам, что неэмар, но тисна эт ахиха бильвавеха. не возненавидь ближнего, твоего брата, простите, в сердце твоем. Видите, как, собственно, третья алаха – это любовь к ближнему. Четвертая алаха – это любовь к пришельцу. Пятая алаха – это противоположность любви. И об этой противоположности сказано, есть какая-то дополнительная деталь. Это запретительная заповедь ненавидеть. Но что это за запрет такой? Не возненавидь брата твоего. Вы видите, здесь еврей назван не ближним твоим, не реэха, не равным тебе, а назван братом твоим. Не возненавидь брата твоего в сердце твоем. Веэн луким аллавзе, лефише эйн бо маасе. Что значит ненависть в сердце? Ненависть в сердце, объясняет нам Рамбам, за это суд не может наказать, потому что неизвестно, что в сердце у человека. То есть это затаенная ненависть, которая не обнаруживается ни словом, ни действием. Запрет строжайший. Но коль скоро здесь никакое действие не сопровождает вот эту затаенную в сердце ненависть, человек не может за это наказать. То есть суд по законам Торы не может наказать. Продолжает Рамбам. Бело изгира Тора, эла альсина шебалев, здесь конкретно. Это цитата из Хумаш Ваикра. Запрещена ненависть в сердце, то есть та, которая не обнаруживается. Аваль. Хамакет хаверо умехарфо. А тот, кто бьет своего товарища, и тот, кто его ругает, тот, кто его позорит. Афаль пише эйно рашай, эйно овер мишум лотисна. Такой человек, несмотря на то, что он определенно не имеет права ненавидеть, но конкретную заповедь относительно ненависти в сердце он не нарушает, он нарушает другую заповедь. Почему тут подчеркивается? Ненависть в сердце. Только сам человек отдает себе отчет в том, что он ненавидит. Всевышнему это известно. Эта ненависть может якобы считаться для человека, так мы скажем, это его личное дело. Зачем же Рамбам подчеркивает, что есть особая заповедь, запрещающая ненависть в сердце, то есть необнаруженную? В других местах он объясняет, что ненависть в сердце рано или поздно выразится в действии или в слове, тогда человек будет подлежать наказанию по решению суда. Но дело не в этом. Дело в том, что вот эта затаенная ненависть, она, вне сомнения, является фактором разрушительным для человека, который ненавидит. Об этом никто не знает, может быть, никто не чувствует. Тот, кого ненавидят, как будто бы и не страдает от этого, он не знает, что есть такая опасность, это определенно угроза для него. Но страдает прежде всего тот, кто ненавидит. Значит, что мы здесь видим? Эти три заповеди, они интереснейшим образом связаны друг с другом. Они говорят о любви, с одной стороны, как будто бы два момента. Любовь к равному тебе, то есть к такому же еврею, как и ты, к еврею по рождению своему, еврею, который соблюдает, вне всякого сомнения, заповеди. И тот, кто присоединился. Его положение действительно непростым является. И его любить нужно как будто бы вдвойне. Это воля Всевышнего. Как ближнего и как человека, который по своей воле присоединился к нашему народу. Шестая алаха. Тут возникает следующий вопрос. Если мне запрещено ненавидеть даже в сердце, или только в сердце, если хотите сказать, то бишь не обнаруживая эту ненависть, достаточно часто возникает вопрос, а как можно эту ненависть не допустить? Или как можно от этой ненависти избавиться, если она уже каким-то образом обосновалась в сердце человека? Это шестая алаха. Шехита иш ле иш. Это ситуация, когда мы ненавидим кого-то, кто определенно причинил нам вред. Поэтому Рамбам начинает так. Когда один человек грешит против другого, ло истемену ве ишток. Запрещено нам затаить зло. Запрещено нам, собственно, допускать вот эту ненависть в сердце. Кмоше неэма. Вот пример, который вы сейчас увидите. Кмоше неэма берышаи. Что сказано о нечестивых, о грешниках? Вело дибер авшалом им амнон лемера веад тов. Кисане Авшалом эт Амно. Это пример, который Рамбам приводит из второй книги Шмуэля. О чем идет речь? У Авшалома есть прекрасная сестра. Зовут ее Тамар. На эту прекрасную девушку засматривается Амнон. Амнон – это старший сын Давида, который уверен, что он будет наследником престола, как он себя и ведет. И происходит трагедия между Тамар и Амноном, хотите, между Амноном, Тамар и Авшаломом. Авшалом – это брат Тамар. Он не может смириться с позором своей сестры. Есть у него вот эта ненависть в сердце. Он дожидается определенной ситуации, когда он сможет Амнону отомстить. Проходит время, он действительно свое возмездие над Амноном свершил. Что мы видим в этом стихе? Сказано, что Авшалом не разговаривал с Амноном. Лемераве атов. Не обвинял его ни в чем, не пытался льстить ему, как будто бы позиция Амнона, она достаточно завидной, как будто бы является, он возможный наследник престола, но подчеркивается, потому что Авшалом ненавидел Амнона. То есть вот эта ненависть, которая таится в сердце, она нагнетается, она должна вырваться наружу, она кончается убийством. Но нужно здесь подчеркнуть то, с чего Рамбам начинает эту алаху. Когда один согрешит против другого, здесь причина. Почему Авшалом ненавидит Амнона? Потому что Амнон опозорил сестру Авшалома. Для Тамары это трагедия. Она действительно, Авшалом предоставляет ей место в своем доме. Замуж она не выйдет. Это трагедия немыслимая. Это позор на виду у всех. Об этом Амнон заботится. несмотря на то, что Тамар просит пощадить ее достоинство уже после того, как честь ее поругана. Но он ее выгоняет из своего дома в разорванных одеждах. Для Авшалома это удар немыслимый. Но прежде всего это его боль за то, что произошло с его сестрой. Почему-то мудрецы говорят, так ведут себя нечестивые. Они не скажут ни хорошего, ни плохого из-за ненависти. Вначале мы не видим ничего предосудительного у Авшалома. Он просто тяжело переживает позор своей сестры. А потом совершается убийство, потом бегство, потом возвращение опять в дом Давида. И, наконец, как мы знаем, впоследствии будет бунт Авшалома, когда под угрозой находятся многие. Вот это нечестие, вот этот грех Авшалома, он начинается как будто бы это справедливый гнев, справедливая ненависть. Мудрецы нам объясняют, справедливой ненависти нет. Объясняют, что же делать? Эла. Мицва алав леходио веломарло. То есть, когда кто-то согрешил против тебя, человек обязан сказать обидчику своему, лама асита ли ках вехах. Почему ты так со мной поступил? Почему ты причинил мне то-то и то-то? Ве лама хатата ли бедавар плони. Почему ты совершил грех против меня в том-то и том-то? То есть называется конкретно. Вот то что было совершено, тот грех, который был совершен против человека. Шене эмар, это ссылка. Лохеях тохиях эт амитеха. Заповедь, на которую сейчас на самом деле ссылается Рамбам, это мицва тохеха. Что такое тохеха? Это упрек, это укор. Это когда человек действительно приходит к своему обидчику и задает ему вопрос, почему ты так поступил. В этой ситуации может выясниться, что человек совершил то, что он совершил неумышленно. Может быть, он не знал чего-то, может быть, он не понимал чего-то, может быть, он хотел чего-то совершенно другого. А вот это «охеях тохиях», вот эта заповедь «мицвата тохиха», повтор глагола означает, как мы сейчас увидим, что вот этот укор, вот этот упрек, он может быть многократным в каких-то ситуациях. Возможен другой вариант, когда человек объяснит свое поведение. Когда человек будет просить прощения, если он осознает, что он совершил грех. Давайте посмотрим, как Рамбам дальше говорит. Им хазар убикеш мимену лимхолло. Предполагается, что действительно грех совершен, преступление совершено. Если человек, если обидчик раскаивается и просит прощения, царих лимхоль, нужно простить. Это известное место, может быть, вы помните, в Ильхот Чува мы об этом говорили. Я не могу сказать, он просит прощения несерьезно. Откуда ты знаешь? Если человек действительно соглашается, да, он поступил неправильно, да, он поступил... Это дурной поступок, он просит прощения. В принципе, нужно прощать. Вело, подчеркивается, вело, еге хамухель ахзари. Ссылку мы сейчас тоже увидим. Когда у меня просят прощения, но я в этом прощении отказываю. Может быть, мне кажется, что это недостаточно искренне, может быть, это недостаточно настойчиво. Сказано здесь, тот, кто прощает, не должен обнаруживать, не должен проявлять жестокость. Жестокость, если человек действительно, я надеюсь, осознал свою ошибку или осознал свой грех и просит прощения, а само по себе это не так просто, надо прощать не быть жестоким. Шене эма. Ваитпалель Авраам эль ха-элоким. Это известное место в первой книге Торы. Это история между то, что происходит между Авраамом, его женой Сарой, и между Авимелехом, царем Плештим. Сара оказывается в доме у Авимелеха. Там не происходит ничего преступного. Но Всевышний, как вы наверняка помните, является Авимелеху ночью. Говорит о том, в ночном сне, говорит о том, что он будет наказан за женщину, поскольку она замужняя. И предупреждает Авимелеха, что он должен вернуть ту жену мужу, и что Авраам будет за него молиться. Но как бы то ни было, отняли жену, тяжелые переживания, опасности. Но, кроме того, есть еще один фактор, о котором тоже мы видим определенные указания там же, в том рассказе в Торе, что подумают окружающие. Но подчеркивается, что Авраам молится, обращается ко Всевышнему, и это молитва за Авимелеха и молитва за его дом. То есть прощать нужно. И тогда, когда ты уверен, что человек действительно раскаивается, Авимелех делает все, чтобы ему поверили. Он отпускает Сару, разумеется, дает подарок, который объясняют нам мудрецы, будет оправданием для тех, кто может заподозрить здесь что-то неладное. Если так, с этим отсылают женщину к своему мужу, доказательство того, что ничего не произошло, ничего преступного не произошло. Седьмая алаха. Смотрите, в чем тут дополнительный какой-то момент. Ароэ хаверо шехата о шехалах бедерех ло това мицва лехагзиро лемутав ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים. שנאמר הוכיח תוכיח את עמיתך. Что здесь подчеркивается? Тот, кто видит, что его товарищ совершает грех, или הלך בדרך לא טובה, следует каким-то дурным путем. То есть конкретно ты не видишь еще греха, ты не видишь еще преступления. Совершенно очевидно, что человек, который следует этим дурным путем, не всякого сомнения дойдет до грехов, до преступлений, до каких-то строго наказуемых вещей. Итак, человек, который видит, что его товарищ совершил грех, или идет дурным путем, Почему это подчеркивается? Помните, предыдущая шестая алаха начинается как? Когда один согрешит против другого. То есть вот эта мицвата тохеха, это когда меня обидели, когда мне причинили вред. Нельзя таить ненависть в сердце, нужно исполнить вот эту заповедь мицвата тохеха. Нужно укорять, нужно увещевать, нужно побудить человека раскаяться в совершенном. Не только потому, что я надеюсь, что он возместит мне ущерб и моральный ущерб, это просьба, моя просьба о прощении. Но оказывается, то, о чем мы будем сейчас, мы узнаем с вами из седьмой алахи, это когда человек совершил грех, но тебя это не касается. Или он идет следует дурным путем, а тебя это тоже вроде бы не касается, подчеркивает Рамбам. Мицва лехахзиро лемутав. Заповедь – это способствовать его раскаянию. Лехахзиро лемутав – это возвратить его на путь добра. Улегодио – и сообщить ему. А вот тут очень важный момент. Шигу хоте аль ацмо. То есть любой грех, против меня ли он направлен, или касается кого-то другого. Когда человек исполняет вот эту заповедь укорять, упрекать, он должен на словах или должен каким-то образом показать грешнику, что грех он совершает, этот грешник, против себя прежде всего. Хоте аль ацмо бема асавара им. Человеку кажется, что он каким-то образом обнаруживает свое превосходство над кем-то, обычно над слабым, что вот он, да, ему все сойдет с рук, все дозволено. Первое, что нужно показать вот этому грешнику, что грех он совершает против себя. И опять та же самая ссылка, которую мы уже видели раньше. Охаях тохиях эт амитеха. Человека амит – это удивительно. И в современном языке тоже употребляется это слово, но немножко в другом значении. Амит – это тот, кто занимается тем же, чем занимаешься ты. Это близость, на самом деле, общность определенная. То есть важно, что вот в этой седьмой алахе подчеркивается, что у того, кто упрекает и укоряет, как будто бы личной обиды нет. Пострадал кто-то другой. Или может пострадать кто-то другой. Но вот то, что Рамбам подчеркивает, это мицва лехахзиро лемутав. То есть не можно, а это мицва. Это то, что заповедано тебе. С этим связаны многие-многие вопросы. Предполагается, ну, до сих пор, если вы обратили внимание, есть несколько определений. Рея – равный тебе. Ах – брат – это близость максимальная. Здесь мы встречаем с вами амитеха, амит, тоже общность. Есть такая формулировка, с которой все вы, разумеется, знакомы, что Исраэль аревим зе базе, мы связаны друг с другом. Не только тогда, когда меня обидели, но и тогда, когда обидели другого, существует вот эта заповедь укорять и упрекать, и выяснять, почему человек именно так поступил. То есть дать ему возможность осознать и раскаяться. Но при условии, правда, это несколько упрощенно называю, что мы живем в одной системе координат. Потому что прийти к человеку, еврею, который не признает Тору, не признает заповеди, и рассказать ему о том, что он нарушает и как он нарушает, не поймет, о чем мы говорим. Вот эти упреки, вот эти укоры, предполагается, что все мы живем действительно, есть у нас общая территория, не только физическая, но и духовная. Но человек может ошибиться. Человек может не устоять в какой-то ситуации, которая является испытанием для него. Как ему помочь не затаить зло в сердце, не ненавидеть его в сердце, постараться помочь ему исправить? Вот это то, что называется мицвата тохеха. Амухиях эт хаверо. Сейчас уточнение. Амухиях эт хаверо. Бен би дворим шебейно левейно. Убен би дворим шебейно левейна маком. Царих лехохихо бейно левейна цмо. Ваидабер но менахат руах. Ваидабер бо бенахат. Увелосон рака. Дальше сейчас мы продолжим. Когда мы упрекаем кого-то в том, что касается заповедей между человеком и человеком, между человеком и Всевышним, то изначально это нужно делать как? Он подчеркивает. Царих ли хохихо бейно левейн ацмо, с глазу на глаз. Почему? Потому что, может быть, человек не понял. Может быть, человек не осознал. А когда он поймет и осознает, для него это будет позором. То есть объяснить, выяснить. Первоначально настаивает на этом Рамбам, это с глазу на глаз. И уточняется, «Ваидаберло бенахат убелошон рака». Говорить спокойно и мягко. То есть без определений, без каких-то кличек позорных, не говоря, да, я знаю, ты всегда такой, ты преступник, ты безответственный, как ты мог. То есть изначально, подчеркивает Рамбан, это бенахат убелошон рака. И спокойно, и мягко. Бьюдио. Шеэйно омер ло эла ле товато. Ле хавио ле хаейо лам аба. Удивительная концовка этой фразы. Нужно дать ему знать. Нужно, чтобы человек понимал, что вот этот упрек, он в его интересах. Для чего? Легавьё леоламама. Для того, чтобы освободиться от греха. Освободиться от греха – это замечательно и в этом мире, вне всякого сомнения. Особенно, если человек не понял, не осознал всю тяжесть своего поступка, ему объясняют. Вы наверняка видите здесь. Тут есть какие-то очень-очень непростые ситуации. Распространенная фраза, с которой можно встретиться в разных ситуациях, а какое твое дело? Есть ответ, на который мудрецы указывают. Он достаточно любопытный, есть аналоги и в других языках. Один человек говорит другому: убери щепку между твоих зубов, якобы не эстетично. Тут ему отвечает: убери бревно, которое между твоих глаз. То есть автоматически вот этот ответ, когда мне делают замечание, если я не чувствую, что это замечание сделали в моих интересах, по-доброму, не оскорбляя меня, не унижая меня, тогда человек автоматически пытается защититься. Это знаменитая мисс Амха, кто дал тебе полномочия? На каком основании ты меня учишь? Я не стану сейчас приводить цитаты литературные, но мы знаем достаточно много примеров. Все-таки есть общее между вот этими людьми. Человек, который совершил грех, умышленный или неумышленный, и тот человек, который сам пострадал или не пострадал, но считает нужным сделать вот это замечание, общее у них – это Всевышний, это его воля. Это духовная реальность, навстречу которой мы идем на протяжении всей нашей жизни. И поэтому Рамбам здесь подчеркивает, видите, человек должен знать, что это замечание сделали в его интересах. Но вместо того, чтобы сказать, чтобы за тобой не было греха, чтобы к тебе хорошо относились, чтобы считали тебя порядочным человеком, чтобы с тобой дружили, Рамбам здесь говорит: чтобы человек не мешал себе обрести долю для мира грядущего, жизнь мира грядущего. Инкибель мимену мутав. Человек услышал этот упрек и принял это. Хорошо. В имлав йохихену пам шния вешлишит. Оказывается, недостаточно. Я уже сделал ему замечание. Все. Я выполнил свой долг, чего вы от меня можете еще ждать? Если не услышали тебя, не совсем наша реальность, а та реальность, о которой я говорила только что, это понятно, это жизнь в общине, это близкое знакомство, это взаимная ответственность друг за друга и исполнение тех же обязанностей, тех же заповедей, обязательных для всех. Итак, если человек не послушал, что тогда? Тогда нужно повторять еще раз и еще раз. Вехен тамид хаяв адам леохихо адше якеу ахоте веюмар ло эйни шомея. Ну, в нашей действительности это намного проще. Вопрос, который задается, как настойчиво и до каких пор нужно укорять человека, указывать ему на его ошибки, на его проступки. Сказано, что обязан действительно укорять и упрекать, пока тот, кому ты хочешь помочь, однозначно, не ударит тебя и не скажет со всей определенностью: «Эй, не шуме, я не собираюсь тебя слушать». Это «не собираюсь тебя слушать» сейчас наверняка можно услышать намного раньше. Если не потребуется повторять дважды и трижды, кулаки в ход могут пустить тоже намного раньше. То есть только убедившись, вот это существенно важный момент, что человек тебя не слышит, не желает слышать. И все твои укоры, все твои уговоры на самом деле его только якобы укрепляют его позиции, позиции грешника. Разумеется, надо прекращать. То есть отсюда мы делаем вывод, что мицват тохеха – это заповедь укорять совершившего грех. Это не только для того, чтобы не ненавидеть, но прежде всего это для того, чтобы человек, который этот поступок совершил, грех этот совершил, мог осознать и исправить. Если же это, если нет никакой надежды на это, то, разумеется, не нужно. То, о чем Рамбам не говорит, и мы понимаем, почему он об этом не говорит. Средние века, общинная жизнь, тесное общение между людьми, это общение не только в синагоге, но это общение везде. Это деловые отношения, это родственные отношения. Здесь надежда на то, что редко можно дойти до вот этих побоев с заявлением «не собираюсь тебя слушать». Это поворот очень важный. Человек, который может выразить свое несогласие, свой протест по отношению к какому-то поступку, не делает этого, не хочет связываться, не хочет нарваться на, простите, пощечину, не хочет унижения. Вот это почему так завершается седьмая аллаха, нужно понять. Когда у тебя есть возможность повлиять, когда у тебя есть возможность остановить, предотвратить какое-то преступление или помочь человеку осознать и исправить то, что он уже совершил. Но ты этого не делаешь, заботясь о своем спокойствии, заботясь о своем благополучии, подчеркивает Рамбам «гу митпас бе авон элю». Удивительная вещь. Оказывается, это является своего рода соучастием. Если на твоих глазах происходят, совершаются преступления, совершаются грехи, ты мог бы повлиять, тебя могут услышать, но ты от этого отказываешься, это в каком-то смысле является соучастием. И ты несешь на себе вину активных грешников. Ты как будто бы ничего не сделал. Ты стоял, смотрел со стороны. Слово не проронил. А вот то, что ты молчал, молча смотрел, не пытался каким-то образом помочь не только пострадавшему, но и тому, кто совершает грех, ты берешь на себя какую-то часть этого греха при условии, что ты понимаешь, что ты мог повлиять. Поэтому Рамбам завершает эту седьмую аллаху, киван ше эфшарло лимхот баэм. Это в том случае, когда человек может возражать, может протестовать. Если мы точно знаем, что наш протест и наши возражения ни к чему не приведут, разумеется, на нас не распространяется Вот эта ситуация, как бы не стать соучастником греха. Мы остановимся, потому, может быть, есть вопросы, я бы хотела все-таки на них ответить. Потому что следующая аллаха, она тоже достаточно развернутая. А я пока не вижу. Иферет, пожалуйста. Я не вижу вопросов.
Да, спасибо огромное, Рванит Фрима, за урок. Есть в рубрике «Вопросы и ответы» вопрос. Но, дорогие, уважаемые участники, можно поднять руку и задать вопрос голосом. Это было бы приятно слышать. Ну, хорошо, я зачитаю. А если человек не раскаивается и хитрит, и к нему нет ненависти, имеет ли смысл его укорять, если заведомо известно, что он не будет искренен и изобразит из себя обиженного бездоказательными обвинениями? Нужны ли какие-то выяснения отношений или лучше отдалиться без всяких разбирательств?
Разумеется, каждая конкретная ситуация требует отдельного рассмотрения. Если я знаю, что это уже было неоднократно, и я знаю, что после, простите, детского оправдания «это не я», и «я не разбил», «я не сделал» и тому подобное, или «я больше не буду». Это повторится наверняка не только на детском уровне. Да, есть ситуации, когда мы понимаем, что мы не можем помочь этому человеку, хотя искренне хотим этого. Заповедь от нас действительно требует помочь такому человеку, но если мы убеждаемся и знаем точно, что никакой пользы ему это не принесет, но напротив, это его как-то ожесточит, в таких ситуациях действительно рекомендуется молчать. Но при этом человек должен знать, что мы его не одобряем. То есть не всегда укор — Это формулировка вербальная какая-то. Если мы ничего не говорим, но при этом мы с интересом смотрим на то, что происходит на наших глазах, не вмешиваясь, кстати говоря, обидчик, он прекрасно воспринимает эту ситуацию как поддержку для него. Но каждое... Я понимаю, что за заданным вопросом стоят какие-то очень конкретные вещи. Вот дважды, если я не ошибаюсь, было повторено слово «неискренне». Только если у нас есть подтверждение, это уже было один раз, два раза и три раза, и так это происходило, и будет повторяться дальше, я могу действительно предположить, что это не искренность. Когда человек, которого упрекают в чем-то, просит прощения, но при этом мы видим, что трудно ему, что он пытается каким-то образом эту ситуацию для себя скрасить, каким-то образом уклониться, все-таки я должна допустить, мы люди, я оставлю себя на его место. Я понимаю, что мне тоже было бы неловко, и я бы, может быть, не стала откровенно бить себя в груди, доказывать, что вот как я сожалею об этом. Прощать все-таки стоит. Но если это повторяющийся какой-то эпизод, об этом нужно знать. Обратите, пожалуйста, внимание на первый грех. Грех первого человека, Адама. Когда Всевышний к Адаму обращаются, как вы помните, сначала Адам говорит, что он услышал голос Всевышнего и спрятался. Как будто бы до того он голос Всевышнего не слышал. И сразу после этого, эта жена, которую ты дал мне, чтобы ей быть со мной, она дала мне, и я ел. Вопрос, обращенный к Хаве. Ответ: змей меня соблазнил. честно говоря, и впоследствии, включая 21 век, в котором мы живем, эти попытки самооправдания, и тогда, когда человек, в принципе, понимает, что он согрешил, что он плохо поступил, есть вот это желание себя оправдать и себя оградить. Это началось очень давно. Различить на самом деле. Кстати, мудрецы говорят о том, что у Адама определенно мы обнаруживаем признаки сожаления. Он прячется. Когда человек оправдывается, там тоже может быть сожаление. А вот в отличие от этого, когда Каин на вопрос, где Гевель, твой брат, заявляет о том, «Ашомер ахи анохи», разве я должен сторожить моего брата? Мудрецы подчеркивают, почему ты, Всевышний, его не сторожил, его не охранял. То есть это уже, в самом деле, нападение, которое является лучшей защитой. Вот тут мы точно знаем, что человек не раскаивается. Но это с точки зрения Раши. Есть другие точки зрения на этот счет. Если вы проанализируете поведение Адама и Хавы после греха и поведение Каина, вы увидите явные различия. То есть они не на поверхности, но они видны. Если есть, пожалуйста, если есть еще вопрос, мне кажется, что мы успеем.
Есть вопрос от Анны. Шалом, спасибо большое за урок, Рабанит Фрима. Можно пример действенного увещевания из Танаха, пожалуйста.
Тут мне нужно примерно полтора часа. Это все пророки, которых мы с вами знаем. Откройте книгу Ирмияу, книгу Ишаяу, книгу Ехескеля. Вы увидите, как нужно упрекать народ. Но обратите внимание и на то, как наш учитель Моше упрекает народ перед своей смертью. Это действительно та пятая книга Торы, которую мы сейчас читаем в синагоге, которую мы сейчас учим. Там примеров вот этого укора, у этого упрека великое-великое множество. Но очень коротко все-таки. Когда сыны Гада и сыны Реувена приходят к Моше с просьбой не переправлять их через Ярден, а дать им угодья на земле Сихона и Ога, первое, что говорит Моше, это: «А, вы поступаете так, как поступили ваши предшественники, разведчики, из-за которых продлилось пребывание в пустыне». Но говорят ему: «Нет, мы готовы идти в передовом отряде и оставаться до тех пор, пока земля будет завоевана и разделена». И там есть очень интересный момент. Они говорят: мы построим загоны для наших овец и города для наших детей. Моше Рабейну как будто бы повторяет это. Если вы сделаете так-то и так-то, так он перестановку делает. И тут интересно, они улавливают это и действительно понимают, что прежде всего нужно заботиться о детях и женах, а потом заботиться о скоте. Это тоже скрытый упрек. То есть нет, как вы смели так сказать? Ну, это просто повторить как будто бы то, что говорит сам человек. Но вот эта маленькая поправка удивительная, она воспринимается замечательно. И кроме того, есть дополнительный там еще один момент, тоже очень важный. Они говорят о том, что они будут идти перед Исраэлем, перед войсками, перед воинами. А Моше Рабейну им говорит: перед Господом. Они это понимают. То есть это тоже определенный вид вот этого укора, очень доброго, очень мягкого. Он достаточно часто воспринимается правильно и хорошо.